Година автоновин на радіо НВ. Євген Алефіренко. Їдемо далі.
Едем далі на радио НВ. Приветствую слушателей, независимо от того, находятся ли они за рулем или спешно паркуются, чтобы не пропустить программу, или пытаются применить классические стандартные настоящих немецких седанов для современных моделей, а может думают, что бы купил себе для повседневной езды формульный или раллийный пилот. У нас самое значительное, что только происходит с автомобилями в стране и мире. Самые интересные тест-драйвы и события по эту сторону эфира Евгения Алефиренко, и мы начинаем. В большом тест-драйве сегодня Opel Insignia от Grand Sport, и затем я собираюсь выяснить, почему наш национальный многократный чемпион по автоспорту выбрал себе компактный родстер с относительно небольшим мотором и каким был к нему путь. Также констатирую, что с прошлой программы прошел финал конкурса «Автороку 2020», который мы уже успели обсудить как явление, как и в контексте списка номинантов. Результаты его стали для меня приятной неожиданностью. Среди легковых автомобилей выбрали Peugeot 508, а из кроссоверов и SUV – Toyota RAV4. Приятной, потому что я сам бы их вполне выдвинул вперед, а неожиданностью, потому что, ну, это прогрессивный выбор, я был уверен, что жюри в итоге примет более консервативное решение. Оба автомобиля победителей были у нас на тестах, можете найти и переслушать. Если успели подзабыть. Теперь новости. Если хотите написать мне пару слов, ну, у нас есть Viber. Его номер по-прежнему 067-67-020-57. Во-первых, корейский Genesis. Самая надежная марка. Пришли новые результаты регулярного исследования американского агентства J.D. Power, которое занимается автомобильной аналитикой. Оно проводится методом опроса владельцев трехлетних автомобилей, так что это немного отложенная информация о качестве производства и контроля этого качества. Но она, наверное, более объективна, потому что в первые месяцы после покупки машины у владельцев обычно наблюдается период розовых очков. Да и вероятность выявления серьезных проблем не очень велика. Итак, о результатах. В первой пятерке самых надежных марок. А помимо Genesis также Porsche, Lexus, Toyota и внезапно Buick. Причем продукцию General Motors, как массовую, так и престижную, ну, вроде той, что выпускается под значком Cadillac, вообще оценили стабильно высоко. Hyundai, родительская марка для Genesis, показывает результаты существенно скромнее, но все равно лучше среднего, а также как и еще один южнокорейский гигант Kia. Среди других компаний с положительными показателями у нас Mazda, Ford, Volkswagen и BMW. Стабильно плохие результаты у Fiat Chrysler, причем хуже среднего себя показали и родственные бренды. Jeep, Dodge получше себя чувствуют пикапы этого концерна, которые выпускаются под маркой RM, но даже их уровень ниже среднего по автопрому. Кстати, улучшился этот самый средний уровень всего на 2 случая на каждую сотню, но, тем не менее, прогресс есть. Обновился хэтчбэк, или, если хотите, кросс-хэтч Citroёn C3. Машина выпускается 4 года, а в момент премьеры получила прогрессивную, очень яркую внешность. И вообще-то, по мне, так вряд ли нуждалась в срочном фейслифтинге. Ну, лишним он, безусловно, не будет. Внешне обновленный C3 прежде всего определяется по хромированному декору, который появился в передней части и отчеркивает головные фары, тоже немного подправленные. Ну и также по измененным накладкам AirBump на бортах, с которыми машина выглядит, пожалуй, более динамично, хотя прошлый вариант, если честно, мне нравился больше. Машина и так предлагалась в нескольких десятках интересных и часто контрастных сочетаний цвета кузова, крыши и декоративных элементов, но после обновления их количество примерно утроилось и почти достигает теперь сотни. Естественно, C3 получил новую электронику и набор систем активной безопасности, потому что это просто общее направление развития современного автопрома. Обновленные хэтчи начнут поставлять где-нибудь к концу лета. Меньшая версия вернется для старшего SUV марки Audi, а именно Q7. 5-метровый автомобиль опять получит 2-литровую бензиновую турбочетверку мощностью 252 силы и с крутящим моментом в 370 ньютон-метров, с которой уже экспериментировали до рестайлинга. Причем она показывает лучшие показатели, чем те, что были у других младших моторов, базовых шестерок, максимальная мощность которых, напомню, начиналась от 230 сил. Автомобиль получит индекс Q7 45 TFSI, его продажи начнутся с Соединенных Штатов. А цены на эту модель на американском рынке будут, опять же, на $6000 ниже при прочих равных, чем у прошлого самого бюджетного варианта. А на динамике переход на четверку скажется не очень существенно. До первой сотни большой SUV разгоняется за 6,9 секунды. Нормально, нормально. Но максимальная скорость снижена до 209 км в час. Женевский автосалон все ближе, напомню, открывается в первых числах марта, и я собираюсь самым ответственным образом его освещать. Компании понемногу представляют свои планы на это мероприятие, анонсируют серийные модели и концепт-кары, которые намерены там показывать. Среди них будут и флагманские варианты нынешнего поколения Porsche 911 в кузове 992, а именно Turbo. И Turbo S. Компания традиционно разворачивает продажи постепенно, начиная со среднего уровня и переходя затем на младшие модели, а потом к самой верхушке. Нам вряд ли стоит ждать существенных дизайнерских прорывов, если не считать развитую аэродинамику и ее вклад в формы автомобилей. А самое интересное, понятное дело, кроется в двигательном отсеке. Из утечек следует, что для 911 Turbo с сквозитного 6-цилиндрового мотора снимут 570 сил, а для Turbo S предположительно 620, но может быть что и больше. То и другое скорее эволюционное развитие по сравнению с прошлым поколением. Однако компания предлагает для энтузиастов и более мощные специализированные модели из спорткупе, как для треков, ну так и для дорог общего пользования. А то есть значит, если не хватает 620 сил, ну просто нужно будет чуть подождать. А если 620 сил это, ну, намного больше, чем вы ожидаете от мотора своего нового спортивного автомобиля, если вы вообще выступаете за эффективность, топливную экономию и чистый выхлоп, то в Женеве для вас будет другой сюрприз родственной марки. Volkswagen обещает премьеру нового дизельного хот-хэтча Golf GTD. Напомню, у гольфов многие десятилетия есть бензиновая версия, GTI, со спортивными характеристиками, а со временем к ней присоединился вариант с той же спецификой, но дизельным мотором, и вот последние пару лет у меня было ощущение, что на фоне дизельгейта Volkswagen может вообще распрощаться с этой ветвью своего моторостроения. Но в итоге компания заявила, что покажет в Женеве самый чистый двигатель в линейке. И один из самых чистых в мире. Двухлитровый агрегат 2.0 TDI его будет развивать мощность 200 сил, что довольно много для дизеля, а крутящий момент вполне вероятно превысит 400 ньютон-метров. При этом в нем будет работать расширенный комплект средств снижения вредных выбросов, ну, потому что второй раз на том же месте вряд ли кто-то рискнет попасться регулятором. Насколько частота и эффективность будут сочетаться с характеристиками, и будет ли Golf GTD в полной мере хоть хот-хэтчем, ну, это мы посмотрим. А у Hyundai не было таких проблем с регуляцией, поэтому компания может с чистой совестью показывать обновленную модель i30, прямо начиная с, опять же, спортивной версии N-Line. Премьера также намечена на Женевский автосалон, пока все, что у нас есть, это краткие заявления и затемненные фотографии передней части машины. По ней можно понять, что стиль значительно расчистили и сделали более агрессивным. На смену достаточно статичному щиту радиаторной решетки пришла конструкция с нижним и боковыми воздухозаборниками, а дневные ходовые огни в виде уложенной на бок буквы V удачно интегрированы в головные фары. И кажется, что линию капота немного понизили, но это может быть просто такой ракурс. Пока выглядит как свежий интересный рестайлинг. Из других планов обещали обновление салона i30, в том числе свежую электронику и переход на большую цифровую панель и на 10-дюймовый центральный дисплей. А за концептуальную часть стенда Hyundai в Женеве будет отвечать шоу-кар Prophecy. Пророчество. Как ни странно, о нем известно даже больше, потому что компания выложила схему скейтборда, шасси с монтированной батареей, а также фото в проекции сзади и, кроме того, целый короткий ролик. По нему можно понять, что нам покажут четырехдверное либо обычное спорткупе с электроприводом, а с интересными обтекаемыми линиями, с развитой аэродинамикой и обилием светодиодов. Из них сформированы матричные головные фары, задние фонари, и они же зачем-то покрывают заднее антикрыло, ну, наподобие цвета музыки. Технических деталей пока нет, так же как и планов развития Prophecy. С одной стороны, у шоу-кара не видно действительно фантастических элементов, которые не могли бы быть реализованы в производстве в нашем реальном мире. Ну а с другой стороны, он выглядит слишком концептуальным, чтобы его можно было представить просто в современной модельной линейке Hyundai. Так что посмотрим. Зато планы использования машин, которые в Женеве покажет шведская марка Koenigsegg, простые, понятные, ну хотя и могут показаться избыточно амбициозными. Всего машин будет две. Во-первых, это Mission 500, вариант гиперкара Escoq, специально модифицированный для того, чтобы побить рекорд скорости, принадлежащий Bugatti Chiron, и, соответственно, превысить уровень в 500 км в час. О машине и ее миссии я неоднократно рассказывал и продолжаю следить. Ну, а во-вторых, будет новый гиперкар, которому дали промежуточное имя KG12. Коллеги из Supercar Block утверждают, что машина будет просторнее внутри, и даже формально получит посадочную форму 2 плюс 2. Я не верю, что она будет подходить хотя бы для того, чтобы устроить на втором ряду двух современных младенцев в нормальных автокреслах, но хотя бы появится место для рюкзака или спортивной сумки. А что касается технической начинки, Блок предполагает или делает инсинуации, что в двигательном отсеке поселится гибридная установка на основе двухлитрового бензинового трехцилиндрового двигателя собственного производства и плюс мощного электромотора. Их комбинированную мощность оценивает в 1500 сил, также утверждает, что стиль, характерный вообще для гиперкаров марки, сохранится. То есть низкий силуэт и поднимающиеся вверх по сложной траектории двери, и опоясывающее лобовое стекло, и карбоновые кузовные панели, которые раскрываются вверх для лучшего доступа к компонентам. Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E будет официально представлен на европейском континенте. Более того, европейским продажам может быть дан приоритет. Компания устроила в Лондоне презентацию автомобиля и довольно подробно изложила свои планы по его поводу. Для европейского рынка будет собственная комплектация, от американской ее будут отличать адаптированная оптика, некоторые декоративные элементы и оснащение. У нас Mach-E можно будет заказать в задне и в полноприводной версии, а также в приуроченной к запуску спецсерии The First Edition, а запас хода в зависимости от варианта у нас будет от 420 до 600 км. Полностью на уровне, мощность от 258 до 338 сил. Динамика не выдающаяся, правда, будет, но позже должна появиться модель GT. Первые европейские доставки обещают уже в конце этого года, что вписывается в целом в ранние планы, которые обещали 2021 год как отправной для американского рынка. Электрическая версия спортивного кроссовера Porsche Macan также появится быстрее, чем я ожидал. Возможно, уже в следующем году, хотя и это самый оптимистический сценарий. Издание Car & Driver цитирует инсайдера в руководстве компании, которые обещают параллельное существование обычной электрической версии с некоторыми визуальными отличиями между этими линиями. Сам по себе принцип уже отработан у Porsche, примерно так разделяются близкие, но все же не одинаковые модели Panamera и Taycan. Очевидно, компания не намерена дальше упускать время и игнорировать интересный сегмент компактных кроссоверов с электроприводом. Ну а если продажи пойдут хорошо, примерно как сейчас происходит с Тайканом, тогда можно будет прощаться с обычным Маканом побыстрее уже лет, может, через 5. И еще двумя рыночными этажами ниже будет располагаться перспективный электрический хэтч или же субкомпактный кроссовер Renault, который на европейских рынках собираются продавать под маркой Dacia. А если довезут в итоге к нам, то могут оставить и под родным французским именем. Такие планы вычитали в годовом отчете Renault со сроками запуска, которые так широко очерчены, как 2021-2022 годы. У компании уже есть похожая модель на азиатских рынках, там она называется City KZE. И это маленький кроссовер длиной 3 метра 74 сантиметра с передним приводом, электромотором на 44 силы и пробегом в 270 км. Даже если позиционировать его как очень бюджетную модель, все равно придется богаче оснастить для европейской аудитории. Но это приведет к росту снаряженной массы, подорожанию, уменьшению пробега на зарядке. Однако, кто ж теперь откажется от такой возможности? Если взялся избавляться от органов управления, становиться бывает иногда непросто. Компания Tesla последовательно продвигается по этому пути. Началось с замены традиционных кнопок и ручек центральной консоли на единый большой центральный дисплей. Затем туда же вынесли всю приборную панель. Ну а в планах, как можно понять из документов американского патентного ведомства, выбросить еще и последние рычажки, на которые сейчас навешивают функции управления режимами трансмиссии и указателями поворота. А судя по рисунку и описаниям, эту нагрузку собирается перебросить на спицы рулевого колеса. Горизонтальную часть, вот ту, где обычно лежат большие пальцы и рук водителя, хотят отвести под сенсорные зоны с продвинутыми возможностями манипуляции, то есть не только нажать и потянуть, как встречается и сейчас, но и делать сложные комбинации кликов и слайдов. А переключение режимов трансмиссии намерены возложить на вертикальную спицу, куда, собственно, и вынесут традиционные кнопки паркинг, реверс, нейтраль, драйв. А переключать трансмиссию на руле, как по мне, не хуже, чем разыскивать такие же кнопки, вынесенные куда-то далеко вне поля зрения водителя. Но мне не очень нравится вообще тенденция избавляться от специализированных органов, отданных под самые востребованные функции, которые можно найти на ощупь, собственно, не отрываясь от управления. Это, безусловно, выгодно производителям, но с какого-то момента вот такое упрощение превращает машину в компьютер, требующий внимания и заставляющий думать, как повысить на градус температуру или там стеклоочиститель включить. А новости, потом большой тест-драйв, сегодня в нем Opel Insignia Grand Sport.
Євген Алефіренко. Їдемо далі.
Едем далее на радио НВ. Как и у любого ребенка, чье взросление пришлось на 1990-е, у меня есть комплекс автомобильных стереотипов, которые теперь, честно, конечно, устарели, но все-таки продолжают на меня влиять. О британских спорткупе традиционной конструкции, о космических внутри японских автомобилях, которые особенно для местного рынка ставят просто такое оборудование, что в остальных частях планеты о нем и не слышали. О гигантских американских крейсерах для хайвеев с моторами V8 страшного рабочего объема. Ну и, наконец, о классических немецких седанах, лучше которых просто ничего нет. А практически все эти стереотипы устарели и практически успели забыться. А британцы в тех же 90-х вообще выпустили из лучших гиперкар всех времен и народов McLaren F1, в котором от традиционной конструкции не было вообще ничего. Космическое оснащение, если так посмотреть вокруг, сейчас ассоциируется скорее с французскими автомобилями, ну или, не знаю, с электрокарами Тесла. Американцы вполне освоили турбочетверки и только незначительно повышенного объема по сравнению с нашим рынком. Но опять же, Тесла — это в целом тоже американцы. И никакого гигантского рабочего объема там нет. А немецкие седаны — это отдельная история, о которой я и, в общем-то, хочу сегодня рассказать подробнее. Потому что наткнулся на автомобиль, в котором все прежние качества сохранились. И при этом, я должен сказать, неплохо выглядят в наши времена повышенных требований. Я думал, что вот эти качества, когда ты должен закрывать дверь и чувствовать, что она закрывается так, как она там и должна была в Мерседесе 30 лет назад, они уже как-то стерлись из нашего восприятия, что по ним не выбирают машину. Но теперь присмотрелся и понял, что да, они на самом деле до сих пор звучат и воспринимаются именно так. Opel Insignia Grand Sport в большом тест-драйве на радио НВ.
Великий тест-драйв.
Между смыслом выражения «настоящий немецкий седан» сейчас и, например, четверть века назад — практически пропасть. Современные седаны немецких марок слишком углубились в то, что принято называть «оверинжиниринг», и что присуще техническим слоям именно этой нации. Это означает справляться с инженерными задачами и избыточными ресурсами, делать усложнения ради усложнения, предлагать красивые решения, которые мало кто из конкурентов и потянет. Четверть века назад настоящий немецкий седан должен был производить впечатление вечного, изумительно подогнанного, способного вынести практически что угодно. Его двери должны были закрываться с особым тугим щелчком. Его эргономика позволяла настроить кресло и руль один раз и забыть о них на всю оставшуюся жизнь. В его интерьере не стоило ждать веселого дизайна, он был сдержанным, но поразительно удобным. Похоже, сейчас на рынке доступен только один новый автомобиль с таким набором качеств.
На чому їдемо?
Opel Insignia Grand Sport с дизельным мотором на 170 сил и в комплектации Innovation. Автомобиль D-класса, второе поколение, представлено в конце 2016-го как смена заслуженному первому поколению, которое запустили в 2008-м. Марка Opel сейчас под крылом PSA Group, и в последние месяцы появились обнадеживающие сигналы по поводу будущего модели Insignia. Раньше я опасался, что для нее не найдут места в переработанной линейке, но нет, машину ждет обновление в несколько этапов, и меня эти новости откровенно радуют. Сейчас Insignia доступна у нас в безальтернативном кузове Liftback. Универсала в украинском каталоге марки нет. Выбор двигателя начинается с 1,5-литрового бензинового турбомотора на 165 сил. Стартовая цена на экземпляр 2019 года выпуска составляет около 680 тысяч гривен. И сейчас это, вероятно, максимальное количество автомобиля, которое можно купить за такие деньги. Причем базовая комплектация Enjoy Pack включает круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, неплохой комплект систем активной безопасности, подогрев руля и передних кресел и 7-дюймовый центральный дисплей с навигационной системой. Ступенькой выше стоят две дизельных версии, переднеприводная с 2-литровым мотором на 170 сил и полноприводная на 210. Выбор между ними следует делать, ориентируясь именно на привод, потому что та и другая версия предлагаются в верхней комплектации Innovation с небольшими различиями, и их динамические характеристики отличаются не очень сильно. Ровно 1 секунда в разгоне до первой сотни и 10 км в час максимальной скорости. С другой стороны, у полноприводной версии существенно больше паспортный расход топлива. Разница почти в 2,5 литра на 100 км в условном городском цикле. Цены на автомобили 2020 года стартуют с 950 тысяч и 1,080 тысяч соответственно. Если очень поспешите, сможете поймать последние экземпляры прошлогодних переднеприводных 2-литровых машин за 905 тысяч. В базе дизельные Insignia предлагаются с 18-дюймовыми колесными дисками, но в качестве опции есть и 20-дюймовые. С ними машина смотрится очень эффектно и дорого, но есть подозрение, что станет неприемлемо жесткой для наших дорог. Опять же, докатка предлагается только для базовой комплектации с 17-дюймовыми дисками, а дальше идут только ремкомплекты. У меня на тесте переднеприводная версия с единственной дополнительной опцией в виде цвета. Плюс 13 тысяч гривен за темный металлик.
Як выглядает?
Это большой, элегантный и визуально серьезный автомобиль. Прошлое поколение воспринималось как прогрессивный выбор для современного человека, который готов к экспериментам, даже когда покупает себе седан или универсал. Второе поколение сделали строже, но также и более стремительным, прежде всего за счет линий капота, дизайна блоков фары и плавно ниспадающей крыши. Здесь отличные матричные светодиодные фары, но дизайнеры опять же сдержанно подошли к их оформлению. Это касается и задних фонарей. Они выполняют свою задачу, но по ним вы не узнаете машину в темноте за полкилометра. С высоты человеческого роста инсигния выглядит менее массивно, чем есть на самом деле, и по-честному оценить ее габариты можно только в профиль. А это полноценный D-класс. 4 метра 90 сантиметров в длину, 2 метра 83 сантиметра колесной базы. Дорожный просвет 13 сантиметров, и этого может быть маловато, если вы собираетесь часто штурмовать лесные дорожки, и с другой стороны, что вам там делать на большом городском седане. Insignia также достаточно высокий автомобиль, 1,46 м, что позволяет удобно садиться, не сгибаясь в три погибели. И на самом деле процесс ассимиляции начинается именно с порога. Сюда легко сесть, что на первый ряд, что на второй. Здесь легко подобрать себе посадку, и я готов отдать передним креслам уверенное место в топ-3 по удобству среди всех современных машин, всех классов и цен. Я привык к тому, чтобы у дорогих машин отмечать не качество, а проблемы с посадкой. Если все в порядке, я просто воспринимаю это как должное. Insignia была первым случаем за очень долгое время, когда я особо обратил внимание, насколько безупречно удобно сидеть здесь за рулем. Кресла, кстати, оснащены подогревом, вентиляцией и даже массажными приводами. Дизайн салона довольно традиционный. Это симметричная консоль с большим блоком центрального дисплея, диагональю 7 или 8 дюймов и умеренного размера борода с блоком управления климатическими функциями. Приборная панель стрелочная, но с цифровой панелью между циферблатами. Я сначала решил, что эта комбинация выглядит слегка устаревшей, но с точки зрения совместимости разных элементов и легкости чтения и управления она отлично работает. И через пару часов мое отношение к ней существенно улучшилось. Интерфейс центрального дисплея перекликается с ростными системами из PSA Group, но временно реализован чересчур упрощенно. Уверен, что электронику интерфейс обновят первым делом, а с другой стороны здесь поддерживаются и Apple CarPlay, и Android Auto, так что если хотите самый современный дисплей, ну просто подключите свой смартфон. Также в машине есть камеры для 3D-обзора, но хотелось бы видеть их на экране размером побольше. Некоторые настройки вынесены на сенсорную панель, но большая часть управляется нормальными клавишами на многофункциональном рулевом колесе и центральной консоли. Их легко находить на ощупь, и они нажимаются с четким тактильным откликом. Звук, с которым включаются подрулевые рычажки, напоминает, опять же, классические немецкие седаны. Таких почти уже не делают с тех пор, как старую добрую электрику вытеснила электроника с цифровыми шинами. Трансмиссия управляется при помощи обычного рычага, рядом с которым расположена клавиша управления электрическим стояночным тормозом. Под центральным подлокотником упрятан довольно емкий бокс с отдельным вертикальным держателем для смартфона, который оборудован системой беспроводной зарядки. Кресло, подлокотник и карты дверей зашиты качественной кожей, местами перфорированной, но кое-где при этом можно наткнуться и на жесткий пластик. Он хорошо выглядит, и в него не упираешься случайно. Для этого нужно поискать и специально пошарить рукой вокруг. Здесь хватает места, причем мне при росте 1,90 м не пришлось, как это часто бывает, сдвигать кресло максимально назад. Я находил удобную позу и повыше, и пониже, чуть ближе к панели или чуть дальше, и это было несложно. Сзади также просторно, даже когда я устраивался сам за собой. У меня были опасения по поводу высоты потолка, потому что линия крыши действительно заваливается довольно активно, но над головой оставалось место, и более того, там было ощущение объема. Помимо дефлекторов обдува и подогрева сидений, сзади также есть и USB-порты. Объем багажника 490 литров, и у него удобная погрузочная высота. Если сложить спинки из задних сидений, они складываются и по частям, то можно получить 1450 литров. И нужно ли говорить, что у лифтбека этим пространством пользоваться значительно удобнее, чем у традиционных седанов?
Что можно?
Под капотом турбодизель рабочим объемом 2 литра. Мощность 170 лошадиных сил, крутящий момент 400 ньютон-метров, и они доступны с 1750 оборотов в минуту. Динамические характеристики по паспорту такие. 8,9 секунды до первой сотни и максимальная скорость в 223 км в час. Разгон соответствует паспортным цифрам и даже незначительно их превосходит. Я не проверял потолок скорости, но машина уверенно разгоняется и хорошо держит прямую, хотя примерно после 170 км в час проявляются аэродинамические шумы. Думаю, за двумя сотнями они должны стать просто некомфортными. И с этим мотором из 210-сильной версии поставляется 8-ступенчатый автомат, подвеска спереди стойкий Макферсон, а сзади хорошо настроенная многорычажка. Снаряженная масса чуть больше 1600 кг, а емкость топливного бака 62 литра, что делает Insignia уверенным тысячником, если говорить о пробегах в магистральных режимах. Если будете замерять до сухого бака и практиковать очень экономный режим движения, ну, можете попробовать замахнуться и на 1500.
Як їде.
Я ожидал, что Insignia будет соответствовать этому же образу классического немецкого седана и на ходу. Что она будет комфортной, степенной, не очень верткой. 170 дизельных сил, которые есть по паспорту, также не казались мне особенно впечатляющими. Но я был готов к некоторым не очень большим неожиданностям, именно потому что это дизельная 170 сил. И в этой части машина мои половинчатые ожидания вполне оправдала. То есть здесь везет момент, он здесь вполне приличный. Двухлитровая турбодизельная четверка дает 400 ньютон-метров. И это дает нам на правой педали, на акселераторе постоянный запас тяги. Сначала нужно подождать с полсекунды, но потом начинается приличный подхват. Разгон до сотни здесь заявлен за 8,9 секунды, а по ощущениям получается даже чуть повеселее, чем по цифрам. Большой, довольно формальный седан, 4 метра 90 сантиметров длиной, не такой тяжелый. И я бы не сказал, что он прямо юркий, как-то остро реагирует, но он реагирует достаточно хорошо. Рулевое не острое, но приятно чувствительное. Подвеску здесь сложно назвать периной, она далека от этого, но мне понравилась ее плотность. Она не жесткая, а именно плотная. Неплохо отрабатывает крупные неровности, но все же мелочь проникает в салон, и это как чувствуется по вибрации, так и по звуку, потому что шумоизоляция здесь есть не везде. И звук мотора, и покрышки, и то, что проникает со стороны колесных арок, все это достаточно хорошо чувствуется. С другой стороны, машина отлично стоит в поворотах, не валкая, не кренится и отрабатывает в целом все как надо. Если вы покупаете Insignia с видом на то, что она будет представительским автомобилем, я не исключаю, что на заднем ряду пассажиров иногда может укачать. В этом случае просто поменяйте свои ездовые привычки и езжайте спокойнее. И это на Insignia, кстати, получается вполне органично. Здесь стоит 8-ступенчатый автомат, и нет ни рычажков ручного переключения передач под рулем, ни какого-нибудь переключателя ездовых режимов, которые можно было бы четко настроить. Автомат скорее заточен на комфортный стиль езды, но я также вижу, что инженерам не терпелось что-нибудь туда вставить, какое-нибудь пасхальное яйцо, которое позволило бы, ну, изредка злоупотреблять педалью газа. Это не сделало большой переднеприводный автомобиль действительно спортивным, но, кстати, и недостатков переднеприводной компоновки у него тоже нет. Их немного компенсирует вот эта большая масса и длина машины, и поэтому ведет она себя, ну, просто средне. Чтобы покрывать сотни и тысяч километров на трассе, Insignia более чем подходит. Это практически идеальный автобанный крейсер. Особое спасибо прекрасным сиденьям. Одним из лучших даже не в классе, а просто во всем автомобильном мире. На городскую зажигалку она точно не тянет. А вот насчет корпоративного флота или представительского автомобиля такого среднего класса, тут есть существенные плюсы. Из пожеланий к настройкам, к этому мотору и именно к этой коробке я бы еще поставил какой-нибудь переключатель режимов, потому что четкий спорт-режим, я бы от него не отказался. Он не был бы здесь лишним. Также меня слегка смутила топливная экономичность. 9 литров в городе – это то, что вы получите практически без вариантов.
Какие висновки?
Плюсы – это редкий теперь же пример образцового немецкого седана в классическом смысле. Крепко сбитого, слегка нахмуренного, сдержанного, но очень удобного. Большой салон и редкостно удобные кресла. Богатое оснащение даже в базе, мощные и экономичные дизельные моторы. Минусы. Если вы не энтузиаст классических немецких седанов, то некоторые моменты могут показаться старомодными. Интерфейс на дисплеях функциональный, но нуждается в визуальном обновлении. Я бы с радостью увидел на центральной консоли, скажем, матовый шпон вместо черного глянца. И если нужен действительно мягкий большой седан, то Insignia может показаться жестковатой. Итого. Это очень много немецкого автомобиля за достаточно разумные деньги. Insignia гостеприимно, хорошо едет и быстро приучает к себе. Даже если вы уже выбрали японский или корейский седан, загляните в Opel на тест, потому что у этой машины есть интересные аргументы в свою пользу. И я очень надеюсь, что при будущих обновлениях этот набор ключевых качеств в ней смогут сохранить.
Євген Алефіренко. Їдемо далі.
Їдемо далі на радіо НВ. Я обіцяв відповісти, ну, або попытаться відповісти на такий риторичний вопрос для обдумывания. Что именно выберет профессиональный пилот, который выступает в гоночных сериях в качестве личного автомобиля? Будет ли это что-то скоростное с идеальной управляемостью, потому что, ну, как можно пересесть в обычный овощной седан, если только что закончил этап, там, со средней скоростью 200 км в час. Будет ли это гражданский вариант машины, у которой есть настоящие боевые версии, ну не знаю, как Renault Megane или Subaru Impreza или Ford Focus. Будет ли это спортивный хэтчбэк, которых теперь выпускают довольно много, и у некоторых такие характеристики, что 20 лет назад их бы просто, не знаю, с удовольствием поставили на ралли вообще без переделок. Будет ли это вообще какой-нибудь гоночный ветеран списанных соревнований, но все еще подходящий для городского перемещения в обычных режимах? Пару дней назад я увидел, как человек очень заслуженный, мастер автомобильного спорта, многократный абсолютный чемпион Украины по ралли Евгений Сокур похвастался своей новой машиной. Это была Mazda MX-5, компактный родстер длиной менее 4 метров со снаряженной массой там чуть более тонны. Два атмосферных мотора на выбор у нее есть, меньше на 130 сил, а старше на 180, а до недавнего времени было вообще 160. Механическая коробка, довольно скромное оснащение, но при этом складная жесткая крыша. Что может заставить профессионального спортсмена купить себе такую машину? Так вот, на связи со студией, как я понимаю, прямо сейчас Евгений Сокур, мастер автомобильного спорта и многократный, с удовольствием подчеркиваю, абсолютный чемпион Украины по ралли. Здравствуйте, Евгений, как слышите?
Здравствуйте, отлично слышно.
А успели ли вы услышать то, как я характеризовал эту машину?
Да, успел, конечно.
А компактный родстер с относительно малосильным мотором. Почему вы его заказывали? Почему вы его ждали? Почему такой выбор?
Ну, мне посчастливилось поездить на этом автомобиле уже до этого 160-сильным. И на сегодня очень мало автомобильных производителей, которые делают настолько честные автомобили, в котором есть задний привод, есть блокировка, у нее можно отключить электронные помощники, ну, систему стабилизации курсовой устойчивости. И автомобиль очень легкий, поэтому даже его этих 160-180 сил, в зависимости от версии, хватает с головой для получения удовольствия.
А какая вообще была логика вот за выбором именно этой машины? Потому что она спортивная, или потому что она там без крыши может быть и развлекательная, или потому что расслабиться от раллийных машин, у которых там может быть, не знаю сколько, втрое больше мощность, четверо?
Ну, на этом автомобиле, на самом деле, при езде получаешь удовольствие от всего. От того, как он выглядит, от того, как он управляется, от того, что у него можно убрать крышу. Он комфортный, в то же время очень красивый, и когда надо, он может дать боком, очень легко управляется. Им даже человек, который немного умеет ездить там в заносе, имеет какие-то азы, он, когда сядет за руль этой машины и попробует повторить то, что он умеет, он сможет гораздо больше. Машина очень много прощает. Например, если ее сравнить с Honda S2000, более мощный заднеприводный родстер, то S2000 не прощает там даже небольших ошибок. Его трудно держать вот в управляемом заносе. MX-5 это покажется, что ты уже много лет занимаешься дрифтом.
А по поводу именно жесткой крыши, которая складывается, в смысле, она жесткая, но все равно складывается. Всегда считалось, что кабриолет — это, ну, купе минус жесткость кузова плюс добавочные килограммы. То есть два компонента, которые идут, скажем, в минус спортивному автомобилю. А в случае с MX-5, насколько это сильно влияет?
Она тяжелее на 40 килограмм с такой крышей. Ну, их с мягкой крышей у нас уже достаточно много. Жесткой крыши в Украине единицы пока что, поэтому захотелось именно вот попробовать с такой версией. На мягкой, с мягкой я уже ездил, знаю эту машину. Ну вот, как-то так.
А, окей. Хотел бы еще спросить по поводу концепции традиционного спортивного родстера, такого вот британского типа с минимумом оборудования. Их уже почти не осталось, ну то есть всякие самодельные Donker World, да, и что там еще у нас осталось. То есть буквально такая коробочка, может даже без крыльев, или там с крыльями, которые прикреплены прям к колесам, минимум оснащения, очень низкое, очень маломощное, но поскольку она мало весит, она хорошо ездит. Как вам кажется, вообще есть у этого класса, у этого формата будущее? Или вот там закончила в 50-х, немного еще повыпускали, до сих пор есть для там некоторых энтузиастов, и все, на этом закончится?
Не, действительно, эта машина такого типа, это машина для фанатов. Это, наверное, даже не второй автомобиль, наверное, третий. И, ну да, это исключительно для фанатов, с возможностью выехать куда-то на трек, на ней поездить. У нас, к сожалению, таких трасс немного, Чайка и там в Полтаве еще можно немножко поездить на треке. Ну, можно поехать в Европу. На Нюрбургринге получить.
А вот я думаю, что в Европе можно даже на обычных дорогах почувствовать себя, ну, там, немножко спортсменом, конечно, не до таких скоростей, потому что там за превышениями следят. А, но у нас просто ямы таковы, что вот эти спортивные родстеры быстро закончатся, я боюсь.
Ну, такие, да. Мы, кстати, она достаточно комфортно даже на наших дорогах. С обычной подвеской. У нее есть версия спорт, там идет спортивная Бильштайн, и она немножко занижена. Вот она пожестче. А со стандартной подвеской абсолютно комфортный автомобиль, очень энергоемкая подвеска.
Вы еще и с механической коробкой, как я понимаю, выбрали.
Мне не было за свою жизнь, это у меня 12-й автомобиль, и у меня все были с механикой. Еще пока на автомате я только катаюсь иногда там на тестовых автомобилях, так как еще автомобильный журналист.
А вот вы, Евгений, только что приблизили вопрос, который у меня стоял через два чуть ниже. А 12-я машина, вы пишете, а вообще как пролегал этот путь, что было до MX-5?
Ну, самые яркие автомобили, это у меня было Fiesta ST, заряженный хэтчбэк с завода. Я очень любил эту машину. Потом у меня были такие нестандартные два Nissan Patrol, подготовленных для путешествий. Мы ездим в Карпаты, в Полесье, в Крым когда-то ездили с палатками на неделю, в горы. В этом своя романтика. Очень хотелось попробовать такого класса автомобилей. Вот у меня их было даже два.
Ну, отлично. А что обычно выбирают ваши коллеги по автоспорту? Потому что, знаете, я пытался, ну, там у меня есть собственные приятели из того мира, и относительно профессиональные, и там любительский автоспорт, и я не могу не определить какого-нибудь тренда. То есть у одних там какие-нибудь пикапы, в которые можно забросить всякие хламы и там железяки для ремонта, а у других есть машины относительно спортивные, или вот, как я говорил, какие-то машины, которые там раньше использовались в ралли буквально, но они их там чуть довели для гражданского использования и продолжают эксплуатировать уже в городе на скоростях пониже. А есть вообще люди, которые там покупают себе, ну, там, офисный, бюджетный седанчик и ездят на нем со скоростью 40 км в час. Вы подметили какие-то такие тенденции у своих коллег из автоспорта? Они что выбирают?
Ну, автопарк действительно очень разный, но, кстати, MX-5 завоевывает сердца украинских ралистов. По крайней мере, есть Анастасия Макова, штурман. Она приобрела MX-5. Ее очень... В процессе покупки Дмитрий Радзивилл, он сейчас живет в Прибалтике, но у нас он очень много ездил и до сих пор приезжает иногда на рыбные соревнования. Вот, Максим Шиков тоже.
Может, вам завести уже какую-то моносерию? MX-5?
Может быть, мы подумаем. Раллийный клуб MX-5.
А не было какой-нибудь экзотики, то есть какого-нибудь выдающегося случая, когда человек вот просто брал, покупал что-то такое, ну, для личного использования, чего вы от него никогда не ожидали? Я просто помню из своего опыта Брабус гоночный, Смарт, Брабус Смарт.
Да, были такие. Ну, есть, он уже не гоняется, он уже летает на самолетах, Ваня Герман, у него редкий 911-й турбо. Коллекции с номерами 911. Это чуть ли не одна машина в Украине. Она в идеальном заводском состоянии. Иногда ее даже можно увидеть в Киеве.
А в других случаях она ездит на трейлере, только на трек?
В других случаях она стоит хорошем гараже, потому что есть на чем ездить. Ему эта машина для души именно для, ну, представляет собой коллекционную ценность уже.
Да, пожалуй, нельзя с этим спорить. А что вы думаете о хот-хэтчах и о том, насколько с их помощью можно имитировать, ну, не знаю, спортивные эмоции, что ли? Вот человек хочет тоже, он пока еще далек даже от любительского автоспорта, но он хочет получать какие-то эмоции, возможно, иногда выбираться на чайку. Насколько это близко от, ну, уровня хотя бы любительского автоспорта?
Это очень близко. Хот-хэтчи — это, можно сказать, первый шаг в профессиональный спорт, в ралли, в кольцо. Я сам с этого начинал. Ну, а вообще, при желании можно поучаствовать в любительском ралли абсолютно на любом автомобиле, но на любом легковом, допустим, и поднять для себя. Нравится вам, не нравится, дорого, недорого, и потом уже решать, что делать дальше, или покупать спортивную машину, или ограничиться тем же хэтчем, что-то побыстрее. Вот. Но этот класс автомобилей я очень люблю. У меня такие были и, возможно, еще когда-то будут. Ну, Mazda MX-5, кстати, близка и по динамике, вот хэтчем.
В Mazda MX-5 некоторые не поместятся. Просто я, например, довольно высокий парень, и, если честно, она мне нравится как машина. Я там очень ценю и, возможно, рассматривал бы тоже как машину для себя.
Да,
но
стекла, наверное, да.
Увы, подпираю в ней, к сожалению, крышу. А по поводу того, просто дело в том, что люди, которые, возможно, замахнулись бы на любительский автоспорт, но представляют, что вот они выезжают на своей машине, куда-нибудь притираются бортом, показывают плохие результаты, они, я думаю, просто еще могут так оценить все это. Вот я сейчас поеду и убью всю свою мечту. Лучше я там на чайку выйду один и немножко покручусь, или вообще на какой-нибудь парковке рядом с торговым центром, чтобы никто не видел.
Ну, это должно быть в голове. Смотрите, когда я начинал в любительском ралли ездить, у меня была Таврия, я ее немного подготовил, поменял подвеску, и ее было абсолютно не жалко, ехал на все деньги.
Да.
Занимал призовые места, потом я купил Ford Fiesta. Вот. И когда узнал стоимость запчастей, там, допустим, передний бампер на то время в районе $1000 стоил на эту машину. И ты начинаешь ехать любительское ралли тоже, ты можешь ехать, но у тебя в голове это $1000 за бампер,
да,
на тот момент с твоей зарплатой, и уже ты ногу где-то не дожимаешь, где-то рано раньше тормозить начинаешь. И вот чуть поездил и понял, что или надо больше зарабатывать, чтобы ехать быстро на подобной технике, или просто под любительские ралли приобрести какой-нибудь дешевый, ну, можно сказать, корч, который можно сделать быстро и который не жалко. Вот это очень хороший путь, и многие так идут.
Как раз хотел отметить, что это отличный рецепт. А вы сказали, ну, такое сравнение было. Сравнение, но я по нему понял прям, что вы сравнивали MX-5 с Honda S2000. Вы выбирали между ними? Были такие разночтения, что брать?
Безусловно, когда-то я тоже думал по поводу MR2 Toyota, S2000 и MX-5. Но Honda S2000 в основном найти живую крайне тяжело.
Это уже. Правда.
Они очень старые. Сейчас их не выпускают. И, ну, это... А MR2 это тоже, по сути, вообще коллекционная редкость. У нас уже найти заводскую живую машину тоже нереально абсолютно. А MX-5, вот хоть приходи в салон, скоро, кстати, их в Украине начнут продавать официально, уже в этом году можно купить новую машину с гарантией совсем.
Я еще с прошлого лета записался на первый же тест-драйв, который у нас будут проводить, потому что, ну, я уже говорил, мне нравится эта машина. А вы не думали, у нас буквально там 20 секунд осталось, вы не думали о том, что когда-нибудь там MX-5 вам покажется уже немножко устаревшей, старой, скучной, и какая следующая будет машина?
Поживем, увидим. Куплю себе мотоцикл.
Хороший переход. В любом случае, приятного вождения. Спасибо за то, что согласились рассказать. И напомню, что у нас на связи был Евгений Сокур, мастер автомобильного спорта, многократный абсолютный чемпион Украины по ралли. Поздравляю его также с третьим титулом. А на этом время мое, к сожалению, заканчивается. И спасибо, что были со мной. Новости передаю микрофон своим коллегам.